В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня с нами будут нефтегазовый аналитик, востоковед Михаил Крутихин и экономист Сергей Жаворонков. И поговорим о том, что происходит с основой российской экономики нефтегазом в условиях продолжающихся боевых действий в Украине. Данное сообщение и материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, начну я все-таки с мировой новости дня. Ли Трасс избрана лидером консервативной партии Великобритании и в роли премьер-министра сформирует новое правительство. Давайте с Михаилом Крутихиным начнем разговор. Поменяет ли это внешнюю политику, которую вел Борис Джонсон? Как вы думаете?
Я думаю, что если поменяет внешнюю политику, то незначительно, поскольку она, судя по ее высказываниям, нацелена на то, чтобы не смягчать позицию Великобритании в отношении военной агрессии России и не сокращать санкции, которым подвергается агрессор. А, кроме этого, она дала понять, что поддержка, в том числе военная поддержка Украины, будет продолжаться. Я думаю, что скорее нужно обратить внимание на некоторые изменения во внутренней политике, в экономической политике, которые она, судя по высказываниям, запланировала. Но на это придется еще посмотреть, потому что детали ее нововведений в экономику Великобритании пока мы не знаем.
А есть какие-то идеи у нее по этому поводу, в области энергетики, экономики, то, что вы следите?
Нет, она сказала, что будут изменения в налоговой политике, как минимум, и будут изменения, нацеленные на субсидирование национальной, то есть британской экономики. Подробностей пока никто не знает.
Хорошо. Сергей, что вы скажете о смене премьер-министра Великобритании и перспективах?
На мой взгляд, политика Великобритании не изменится. Собственно, Трасс – это такая последовательная сторонница ушедшего премьера Джонсона. И во многом на этом она выиграла выборы. Ее основной оппонент Сунак выступал против Джонсона, а она Джонсона поддерживала. И хотя Джонсон не популярен в целом в стране, но внутри консервативной партии он по-прежнему популярен. И Трасс говорит в том числе о расширении добычи нефти в Северном море, и о снижении налогов на добычу этой нефти. То есть это такая вот вполне нормальная правая политик, которая намерена, так сказать, заниматься не всякими глупостями в стиле зеленых, а нормально укреплять британскую экономику.
Хорошо, давайте теперь обратимся к нашей основной теме, к газовой войне и санкциям. Биржевая цена газа в Европе в понедельник поднималась на 30%, почти до $2900 за 1000 кубометров. А в конце прошлой недели «Газпром» обещал остановку «Северного потока» неопределенный срок, объясняя это проблемами оборудования. В общем, какая-то путанная ситуация, и трудно в рамках нормальной логики понять, что происходит на газовом фронте. Вот, может быть, Михаил Крутихин нам сейчас в этом поможет, как бы основное направление, что все-таки случилось.
По-моему, с исчерпывающим объяснением происходящего выступил Песков, то есть официальный представитель российского президента. Он сказал, пока не будут сняты, пока Запад, такой общий Запад, не снимет санкции с Россией, никакой прокачки газа по Северному потоку не будет. Он этими словами отмел все те притворные доводы «Газпрома», который на протяжении очень длительного времени объяснял все происходящее якобы необходимостью профилактики, ремонта и замены турбин на газоперекачивающих агрегатах компрессорной станции, которая качает газ по подводной части Северного потока. На самом деле, как выясняется, вовсе не в каких-то там технических особенностях все дело. Все дело в том, что Россия сокращением или даже прекращением подачи газа по одному из важнейших маршрутов, она заставляет Европу снимать санкции. Скорее всего, не получится.
Скажите, а что, собственно, остается на вот этом российском потоке газа? Вот какие трубы, так сказать, какие газопроводы будут работать? Вот Северный поток, предположим, он сейчас остановлен то ли по технологическим, то ли по политическим причинам. Ну, а что пойдет пока в Европу?
Ну, если смотреть 6 маршрутов, которые есть для подачи газа в Европу, то 3 остановлены, 3 пока действуют. Из остановленных это небольшой газопровод, который идет в Финляндию. Он остановлен, Финляндия прекрасно обходится без российского газа и обойдется в будущем. Второе – это Северный поток, который тоже остановлен, и, судя по словам Пескова, он тоже не возобновит работу. Дальше идет газопровод Ямал-Европа, это через Беларусь и Польшу, он остановлен по воле российского правительства, которое подвергло так называемым контрсанкциям оператора польского участка этой трассы. То есть по нему тоже ничего качать нельзя. Затем у нас есть оставшиеся. Это маршрут через Украину, это большой газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, который переходит украинскую границу и дальше идет в направлении запада. Но украинскую границу переходил и другой газопровод, так называемый «Союз», который сейчас больше не может функционировать, потому что измерительная и компрессорная станция, находящаяся на границе, она не может работать, и там оккупации российских войск. И оператор газотранспортной сети Украины там работать просто не в состоянии. Есть еще в Турцию ведущий через Черное море «Голубой поток». Он продолжает действовать, снабжая Турцию. И есть турецкий поток. Это две нитки. Одна из них, ну, где-то тоже 16 миллиардов кубометров отойдет в Турцию. Еще 16 миллиардов кубометров дальше через Турцию в Грецию, в Болгарию, Сербию и через Сербию попадает в Венгрию. Вот такие неработающие и работающие трубы.
Ну, то есть это такой, я бы сказал, геополитический выбор, можно сказать, вот в пользу этих южных маршрутов, так сказать, чтобы до той же Венгрии дошло.
Ну, я думаю, здесь даже не только это, но если уж понимать, что Москва прибегла к газовому шантажу, то мы видим, что, в принципе, первое, газа достаточно, объяснять это нехваткой газа невозможно. Второе, газотранспортных сетей, которые идут в Европу, тоже достаточно, с избытком, там две Европы можно прокормить российским газом, то есть этим объяснять тоже невозможно. И вот все отговорки, что там по техническим причинам, еще по каким-то причинам снижаются поставки, то это попытки, ну, найти какую-то причину, чтобы не платить неустойку. Потому что есть контракты, есть объемы газа, которые «Газпром» должен поставить потребителям в Европе. Если он их не поставит, значит, нужно платить. А «Газпром», плата это будет штрафная, плюс штрафные санкции и платы за газ. Она будет измеряться миллиардами евро. Это не десятками, даже не сотнями миллионов. Поэтому, чтобы не платить, объяснили все техническими причинами на Северном потоке. А на украинском участке попытались организовать диверсию. То есть 26 июля резко повысили давление газа в российской трубе, чтобы на украинской стороне трубы полопались или поломалось компрессорное оборудование на станциях. Вовремя спохватились украинские операторы и перекрыли газ так, чтобы избежать аварии. А то был бы еще один повод сказать: вы извините, вот из-за аварийности на украинском участке мы не можем выполнить свои контрактные обязательства перед европейцами. А пока все европейцы прекрасно понимают, что нарушение контрактов и прекращение поставки газа – это целиком и полностью газовая война, газовый шантаж, это давление со стороны российского руководства.
Хорошо, Сергей, что вы скажете об этой политике, когда Россия сама прикручивает вот этот газовый кран, жжет даже газ вместо продажи на каких-то факелах, которые мы видим там около границы? В общем, к чему приводит такая политика с точки зрения экономики?
На мой взгляд, она приведет к долгосрочному падению, так сказать, российского экспорта. Ведь, собственно, Россия половину своего, так сказать, газа поставляет в Европу, порядка 45%. По данным Международного экономического агентства. Товарищи готовы к этому падению доходов, так же, как падению доходов от нефти. Напомню, что из российского, так сказать, примерно 200 с лишним миллионов тонн экспорта нефти, 111 приходится на Европу. И только 35 из них – это трубопровод «Дружба», который выведен из-под санкций. Но, в свою очередь, из этих 35 там половина приходится на Германию и Польшу, которые обязались к декабрю этот экспорт прекратить. Собственно, я представляю путинскую политику таким образом, что, известная такая, так сказать, поговорка в уголовном мире: «Сдохни ты сегодня, а я завтра». То есть товарищ рассчитывает, что будут какие-то потрясения в Европе из-за прекращения экспорта газа. Ну и действительно мы наблюдаем рост цен. Но мне не кажется, что этот рост цен приведет к изменению отношения к Путину. Путина никто не полюбит, а изменения возможны в другом контексте. Например, в контексте добычи сланцевого газа, который в Европе сейчас запрещен. Месторождение Гронинген в Нидерландах, которое зачем-то закрыто под идиотским предлогом угрозы землетрясений. ФРГ может отказаться от планов закрытия атомных электростанций. Пока этого не происходит, но я думаю, что дело к этому идет. Примерно такие, я думаю, могут быть решения.
Да, но канцлер Шольц сказал, что мы ожидаем полную остановку поставок газа с декабря, на самом деле не очень понятно, будет это или нет. А премьер-министр Бельгии сказал, что Александр де Кро, если мы сможем принять меры, впереди у нас 5 трудных лет, если потерпим неудачу из-за плохой политики, нас ждут 10 трудных лет, довольно так пессимистично, но тем не менее. Я хотел с Михаилом Крутихиным обсудить, собственно, у кого самые сейчас серьезные проблемы, если посмотреть на Европу, так сказать, на ее географию, собственно, для кого действительно вот этот, как вы говорите, шантаж – это большая проблема прежде всего?
Ну, прежде всего, те страны, которые критически зависят от поставок российского газа. Вот мы сейчас видим, что Германия, в принципе, освободилась от зависимости. В декабре, в январе у них вступают в строй два первых терминала из шести по приему сжиженного природного газа. Если посмотреть на сокращение потребления российского газа, то вот по словам Макрона, последнее его заявление, если до войны Европа 50% потребляемого газа в Европе приходило из России, то сейчас только 9%. Уж с этими 9% Европа в целом каким-то образом справится. А те страны, которые очень сильно зависят, и им неоткуда ничего получать, то список-то не такой уж очень большой. Это Венгрия, это Чехия, это, возможно, Молдова, которая не член Евросоюза. Я думаю, что в балканских странах у них очень невысокое в целом потребление газа, но, тем не менее, многие из них зависят от российских поставок. Там тоже нужно что-то решать, что-то делать. Там принимаются меры, но они не такие быстрые, как хотелось бы. Ну, я думаю, что Европа выдержит эту зиму. И такие предсказания, как от бельгийцев или от компании Shell, которая говорит, ну, хлопот на несколько лет Европе хватит и неприятностей, да, но если все пойдет такими темпами, как сейчас идет избавление от российского газа, то я думаю, за 1.5-2 года Европа встанет на ноги и избавится от российского газа с точки зрения зависимости. Да, можно будет покупать какой-то газ из России, но у него будет замена. То есть его можно будет покупать, если цена его будет дешевле и нормальные условия поставки по сравнению с поставками из других источников или использованием других энергоносителей. Поэтому это будет обыкновенный товар, и поставщик этого товара не сможет больше прибегать к никакому шантажу и манипулированию потоками газа из политических соображений.
Ну, а разница в цене все-таки достаточно велика сейчас?
Вот цена, она совершает неожиданные совершенно вещи. Вы посмотрите, на прошлой неделе, начиная с понедельника, 5 дней подряд шло сокращение цены. Ну, тогда был взлет цены вот до этого, до понедельника, до предыдущей недели. А тут на 30% с лишним цена вдруг бац и обрушилась. Сегодня, в понедельник, цена снова стала расти. Но кто может предсказать, будет она дальше расти, будет сокращаться? Потому что цена, она сейчас очень сильно зависит от спекуляций на финансовом рынке. Я могу пояснить. Вот посмотрите, по данным за август, средняя цена газа в Соединенных Штатах Америки, вот экспортного газа, который можно на экспорт пускать, $6.60 за миллион БТУ, британских тепловых единиц. Вот отвлечемся от единицы, в одних единицах будем считать. 6.60. А в Европе в этот же момент, средний по августу, $68. В Азии, в Тихоокеанском регионе, $32. И вот когда $68, ну это можно было бы объяснить тем, что хотят перебить цену азиатов. Но все равно там 32, здесь 68. Вот не получается перебивать цену вот таким размахом. То есть, если погрузить американский газ, сжижить его, ну, там меньше $3 стоит вот эту единицу сжижить, потом фракт, ну, где-то 1.5-2 доллара до Европы, затем $0.5 на то, чтобы снова перевести этот товар в газовую форму, но это никак 68 не получается. Это цена, которая возникла на рынке под воздействием первой пропагандистской кампании и панических заявлений, часть из которых точно была спровоцирована лобби российскими, всякими газпромовскими угрозами. А часть – это игра вот тех ребят, которые на финансовом рынке торгуют нефтяными фьючерсами. И вот когда цена газа торгуемого привязана к цене фьючерса на какой-нибудь торговой площадке, где работают спекулянты, то, конечно, цена чрезвычайно растет. Я не исключаю, что спекулянты могут посмотреть и поиграть в противоположную сторону. Очень стоит обратить внимание на заявление Чехии в вчерашнее, по-моему, может быть, даже сегодняшнее, о том, что Европе необходимо положить конец или как-то ограничить спекуляцию деривативами по газу. То есть вот этими фьючерсами, опционами и так далее, и так далее. Что когда на торговых площадках, как прежде, спрос и предложение будут определять цену вместо пустой спекуляции пустыми бумажками, привязанными к цене газа. Вот тогда, может быть, мы узнаем реальную цену того газа, который торгуется в Европе.
Ну, а есть другие источники, так сказать, вот энергии, поставщики и так далее, скажем, вот говорят не только о Соединенных Штатах, о которых вы уже упомянули, ну, скажем, Алжир, Норвегия, там, может быть, Азербайджан, то есть создаются ли новые потоки, которые могут заменить российский газ?
Норвегия приложила все силы к тому, чтобы увеличивать поставки газа в Европу. Ну, во-первых, часть проектов по добыче нефти отказались от технологии газлифта, то есть когда добытый газ снова закачивается под землю, чтобы активизировать поступление нефти на поверхность. Этот газ теперь снова идет в Европу. То есть Норвегия по трубопроводному газу давно обогнала российские поставки по объему. Значит, да, действительно, хотят сейчас снова ввести в эксплуатацию добычу на месторождение Гронинген, несмотря на вот раздающиеся угрозы, что там якобы сейсмические явления какие-то происходили по вине добычи. Трудно сказать, так ли это было. Затем мы видим перспективу увеличения поставок газа из Каспийского региона. Президент Азербайджана не далее, как вчера, объявил, что страна готова дополнительно Европе, увеличив добычу, поставлять по трубе, которая идет через Турцию и так далее, в Южную Италию или через Болгарию в Центральную Европу, поставлять от 20 до 30 миллиардов кубометров газа в год. Мало того, он сказал, если найдутся инвесторы, которые построят трубу из Туркменистана в Азербайджан, то он, Азербайджан не будет сам строить эту трубу, но он не будет возражать против того, что этот газ пойдет тоже в том же самом направлении. Затем мы видим, что скоро в Европу должен поступить газ из Израиля. На израильском шельфе идет добыча газа и довольно активно, там хорошие запасы открыты. Газ этот поступает отчасти в Египет. А сейчас с Египтом достигнута договоренность, что там на мощностях египетских будут его сжижать и дальше тоже продавать. Поэтому этот газ может поступить на терминалы по приему газа в Европе. Идут переговоры о расширении поставок из Северной Африки. Это Алжир, через Марокко, например. Там одна из труб по политическим причинам не работала, которая идет в Испанию. Но вот трубы, которые идут в Италию через Сицилию, они прекрасно работают, и там собираются повышать даже их производительность. Так что если учесть изобилие проектов по приему сжиженного газа, потом экономию, которая сейчас идет, вот энергоэкономия в Европе, она здорово развивается. Мы посмотрели, в Германии промышленное потребление газа по сравнению со средним за несколько лет уровнем, оно в августе понизилось больше, чем на 20%. То есть экономить стали газ промышленные потребители. И в принципе, вот если все эти факторы взять и посмотреть, что из этого получится, да, это реально через 1.5-2 года уже как-то нормализовать газовый баланс в Европе и выйти на практически полную независимость от России.
Но это 1.5-2 года, а их надо прожить. Вот каким образом их проживет Европа, Сергей? Собственно, я так видел, что хранилища наполняются, в общем, достаточно в большинстве стран пока успешно, то есть чтобы зима прошла. Но, тем не менее, как вы видите эту картину?
Ну, на мой взгляд, действительно, в горизонте вот этой зимы большинство европейских стран проживет ситуацию нормально. Значит, ну вот некоторое время назад был стресс-тест Европейского Союза который предусматривал вариант полного прекращения поставок газа из России. И там говорили, что проблемы будут у Венгрии, Румынии, Греции, Чехии, там, ну, Молдовы, значит, Эстонии, Македонии, Сербии. Но у большинства европейских потребителей физического дефицита газа не будет. Значит, ну, Венгрию, наверное, тоже можно сейчас вычеркнуть из этого списка, потому что мы видим, что в силу, так сказать, хороших политических отношений с российскими властями там заключаются даже дополнительные контракты на поставку газа. Ну вот в остальных странах из списка, который я обозначил, проблемы возможны. Но я не думаю, что это будет чем-то вот таким ужасным и критическим. Цены вырастут, но, слушайте, стабилизационный фонд ЕС превышает триллион евро. И как бы есть из чего компенсировать эти издержки. А вот каким образом «Газпром» будет компенсировать свои издержки от прекращения поставок в Европу, я не очень понимаю.
Да, ну вот есть, мы видим разные пакеты помощи населению. Например, в Германии там согласован объем 65 миллиардов евро. Там студентам, по-моему, по 200 евро, пенсионерам по 300, субсидии и так далее. И вот это такая прямая помощь гражданам. На ваш взгляд, Сергей, а это не будет вот такие выплаты, так же, как и ковидные, значит, разнообразные выплаты, стимулировать общий рост цен в странах Европы?
Отчасти будет стимулировать, но если мы посмотрим на таблицу инфляции по Европе, то мы увидим, что самые высокие показатели инфляции, там порядка 20%, это Прибалтика, это некоторые страны Восточной Европы. То есть как бы на основную Западную Европу это не распространяется. И понятно почему. Потому что она меньше зависит от российских энергоносителей. Вот как-то так я бы сказал.
Михаил Иванович, еще такой вопрос. Я хотел вот просто уточнить к предыдущему разговору. А новые газопроводы какие-то построены за последнее время? Вот я помню, что говорили о каком-то газопроводе из Норвегии в Польшу. Он должен вроде быть введен. И из Испании, если я не ошибаюсь, куда-то тоже.
Да, во-первых, несколько газопроводов построены. Это с норвежского шельфа через Данию и Балтику в Польшу пришел газопровод. Первое. Второе. Между Польшей и Литвой построена газовая перемычка. Вполне эффективно может работать, поскольку и в Польше, и в Литве есть терминалы по приему сжиженного газа. Между Польшей и Словакией только-только вступил в строй новый газопровод-перемычка. Между Грецией и Болгарией достроено, проходит испытание, наверное, через несколько дней пойдет первый газ с терминалов по приему сжиженного газа в Греции, он пойдет в Болгарию. В Болгарии закончена и работает уже вот перемычка между Турцией и другими странами, то есть назвали это балканским газопроводом, балканским потоком. Идет газ из Азербайджана через турецкие газопроводы, и в том числе, кстати, российский газ, который по турецкому потоку приходит. Поэтому вот там перемычка построена. А что касается перемычки с Пиренейского полуострова, то там возник некоторый сбой в этих планах. И еще уже давно намечалось построить газопровод, который соединял бы Испанию с Францией, и дальше через Францию в остальную Европу. Но раньше это все сорвали Германия и Франция, которые сказали, что нам такой газопровод вообще не нужен, мы тут на «Газпром» полагаемся во всем. И поэтому, что нам тут придавать такому проекту статус общеевропейского, давайте об этом забудем. Испанцы немножко тогда обиделись, потому что у них много терминалов по приему сжиженного газа, и излишки они могли бы передавать дальше в Европу. А сейчас Германия выступила во главе такого дипломатического наступления за новые перемычки с Пиренейского полуострова во Францию. Сейчас Франция тормозит. Что-то она там хочет себе выторговывать. Не знаю, что там получится. То есть вот там тоже возможно строительство перемычек. Возможно, из Хорватии наладят, наконец, нормальные отношения с Сербией и дальше туда, в центр Европы, потому что в Хорватии заработал нормальный терминал на острове Крк по приему сжиженного газа. Он небольшой по мощности, но тоже может работать. И поэтому технически Европа с большим опозданием, это все надо было делать, наверное, уже где-то в 6-м, 7-м, 9-м, 10-м годах, но вот наконец-то проснулись и стали инфраструктуру создавать для взаимопомощи.
Да, ну вот Сергей уже сказал по поводу «Газпрома», а, собственно, что будет с «Газпромом»? Во-первых, понятны ли финансовые потери, которые будут у этой компании, так сказать, которая пополнять должна бюджет России? Вот. И, собственно, как они как-то вообще считают, можно ли какие-то поставки газа, которые шли в Европу, куда-то перенаправить, или это невозможно?
Тут, вы знаете, я хочу вспомнить последние высказывания российского президента. Вот сейчас на Дальнем Востоке вице-премьер, отвечающий за энергетику, Александр
Новак, по-моему.
Александр Новак вдруг сказал, вы знаете, добыча газа у «Газпрома» падает. Его перебил Путин и сказал, не падает, а растет. То есть Путин фактически напомнил вице-премьеру, что тот живет, извините, в королевстве кривых зеркал. И падение добычи нужно всем подавать как рост добычи. Поэтому вот что там на самом деле «Газпром» будет докладывать, как у него с добычей, как у него с финансовым положением, это совершенно не ясно. Но давайте вспомним, «Газпром» не так давно отказался платить дивиденды. Все насторожились, а тут вдруг объявил, о, а мы сейчас будем промежуточные дивиденды платить, и очень такие хорошие, большие дивиденды. Что же произошло-то? Но, судя по всему, раньше «Газпрому» нужны были вот эти деньги на то, чтобы строить, ну, по приказу президента, инфраструктуру для отправки газа в Китай. Но тут выяснилось, что, во-первых, такую трубу построить нужной пропускной способности нужно от 10-12-15 лет нужно как минимум, а китайцы не соглашаются на этот проект, они соглашаются брать, то есть подписываться на новые какие-то объемы газа. И поскольку такие расходы «Газпрому», ну, совершенно не надо будет нести в будущем, эти деньги решили потратить на дивиденды, тем более, что 50% дивидендов, они все-таки пойдут в российский бюджет, пусть не полностью через Росимущество, а через... Да, хитрую очень компанию «Роснефтегаз», но тем не менее пойдут. Надо финансировать военную операцию. Поэтому что там у «Газпрома» с финансами получится, не ясно. Но в целом, вы смотрите, в России добывается примерно 700 миллиардов кубометров газа каждый год, и 500 миллиардов кубометров идет на внутреннее потребление. А вот те 200... Они делятся, ну, где-то в Европу 150 примерно уходило, а остальное это сжиженный немножко природный газ, и плюс к этому еще и вот поставки в Китай, которые должны к 2025 году составить 38 миллиардов кубометров в год. С Европой не сравнится.
Хорошо, Сергей. Ну, то есть это будут достаточно серьезные потери для российского бюджета, который увеличивает сейчас свои расходы в связи с украинскими делами.
Да, я полагаю, что это будут достаточно серьезные потери. Особенно я акцентировал бы внимание на предстоящем в декабре этого года эмбарго на европейскую торговлю нефтью. за исключением трубопровода «Дружба». Но трубопровод «Дружба» – это где-то там 35 миллионов тонн из общих 111. То есть и при этом и внутри трубопровода «Дружба» есть Польша и Германия, которые обязались отказаться от российской нефти, то есть, ну, грубо говоря, его емкость наполовину примерно сократится. Вот я здесь выскажусь вопреки Международному валютному фонду и многим другим авторитетным источникам. Вот МВФ прогнозирует, что в этом году спад российской экономики составит 6%, а в следующем он тоже будет, но будет поменьше, уже 3,5%. А мне-то кажется наоборот, что спад российской экономики, он в следующем году из-за нефтяного эмбарго и невозможности перенаправить эти потоки куда-то в другие стороны, он только вырастет. Вот я так считаю.
Хорошо, Михаил Иванович, что вы скажете действительно о перспективах нефтяного эмбарго с учетом того, что мы знаем о покупке с дисконтом, правда, Индии и Китаем, которые в последнее время вот снизили свои закупки, там Индия, по-моему, на 40%, Китай на 35%, значит, то есть какой-то вот такой интересный процесс происходит.
Ну, Китай я бы вообще исключил из этого уравнения, потому что поставки нефти в Китай ограничены пропускной способностью. Во-первых, железные дороги, у нас Транссиб должен и уголь отгружать, и много чего еще, и туда нефть впихнуть вот в этот грузопоток совершенно уже невозможно что-то увеличить. На полную мощность работает нефтепровод ВСТО, Восточный Сибирь, Тихий океан, и порты, которые на Дальнем Востоке отгружают нефть в сторону Китая, они пользуются вот как раз этим нефтепроводом, а не чем-то там еще другим. Вот от него зависит. И 10 миллионов тонн в год у нас идет через Казахстан в Китай по нефтепроводу. А дальше вот, ну какие-то еще крохи. И в Китай, вот как поставляем мы от 72 до 83 миллионов тонн нефти в год, вот больше этого, ну, никак туда, в Китай, не отправить невозможно. Вот как было, так оно и есть. И поэтому Китай больше не возьмет. Индия вначале обрадовалась, что с большим дисконтом ей нефть туда поставляется. А потом ей напомнили американцы и традиционные поставщики нефти. Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. Что-то вы тут не то вот делаете с этим рынком. И поэтому в Индии тоже схватились и сказали, нам дружить выгоднее как раз вот не с ребятами из России, а вот с теми, у кого деньги, у кого технологии, у кого и нефть нормальная, привычная им. И поэтому на Индию тоже рассчитывать не стоит. Мы посчитали, если эмбарго действительно запустят полностью, вот как с несколькими исключениями, это вот Венгрия, Чехия, Словакия, Болгарии и, возможно, Хорватии. Там небольшие объемы нефти, совсем они на это общее эмбарго в целом не повлияют. Если учитывать, что эмбарго уже началось с точки зрения Соединенных Штатов Америки, вообще Северной Америки, и Великобритании, которая не член Евросоюза, то мы посчитали, закроется, уйдет с рынка, с мирового, примерно 51% российской экспортной нефти. То есть экспорт упадет на 51%. И с марта, когда будет закрыт доступ к российским нефтепродуктам, там еще у нас получается 57% всех российских нефтепродуктов, которые раньше шли на экспорт. А в России их некуда девать. Значит, закрываться будут какие-то нефтеперерабатывающие предприятия, которые гонят вот этот вот прямогонный бензин, нафту, и мазут, и дистопливо на экспорт, они будут просто закрываться. А значит, будут закрываться какие-то промыслы. Мы посчитали. У нас получается, что в будущем году, вот после марта, добыча российской нефти может упасть больше, чем наполовину. Это очень серьезно.
Да, а вот что вы думаете об двух таких проектах? Это потолок цен на российскую нефть и запрет, значит, страхования танкерных перевозок, то, что в Европе собираются сделать. Ну, это серьезная перспектива?
Это один проект. Это бумажка на 2,5, ну, 3 странички. Я внимательно прочитал это предложение большой семерки. Значит, что в нем непонятно? Первое. Нету вот этого потолка цены. С какого потолка считать? Но там написано, что мы просим все заинтересованные страны довести до нас свои соображения вот об этом потолке цен. Это, значит, никакого представления о том, что это такое, у авторов этого документа нету. Первое. Второе, там написано, для того, чтобы это все заработало, нужно сформировать широкую коалицию стран. Это какая широкая коалиция? Вот Китай уже сказал, он не будет вступать ни в какую такую коалицию. Другие страны, ну, кроме большой семерки, я тоже как-то не знаю, кто там присоединится к этой коалиции. Значит, третье, когда страховые компании будут воздерживаться от страхования нефтеналивных грузов, если эти грузы будут торговаться по цене выше обозначенного потолка. А кто проверит? Вот этот, есть там, вот идет нефть в танкере, она будет там потолок, по какой она цене туда? Это личные отношения между компанией-продавцом и компанией-покупателем. Кто это проверит? И потом, извините, в мире сотни страховых компаний, которые будут рады застраховать это нефтеналивное судно, совершенно спокойно и получить с этого прибыль. Поэтому я считаю, что вот то, что сейчас предлагается, вот эти 2,5-3 листочка, это или пустая риторика большой семерки, или это, что гораздо опаснее, это попытка подменить вот этим вот искусственным потолком цен то эмбарго, которое должно начаться в Европе в декабре и на нефтепродукты в марте. Если это так, то это просто уступка России и, ну, как бы шаг назад по сравнению с 6-м пакетом санкций, где вот это эмбарго как раз и предусмотрено. Я очень опасаюсь, что здесь вот такая хитрая уловка тоже может просматриваться.
Да, хорошо. Сергей, как вы видите ситуацию с возможностью изменения мировых цен на нефть? Скажем, там, Иран, если будет ядерная сделка восстановлена и увеличится добыча нефти, какие-то еще страны будут увеличивать. Собственно, насколько я понимаю, и многие экономисты так считают, что главная угроза для России не столько эмбарго, сколько возможность снижения мировых цен на нефть, хотя вот ОПЕК+, я смотрю, несмотря на ряд просьб и усилий, не сокращает, не увеличивает добычу, наоборот, опять сократит ее на 100 тысяч баррелей в день.
Ну, да, я согласен, что на ОПЕК тут особо полагаться не стоит. Эти страны, они ориентированы на, так сказать, собственную прибыль. Что касается Ирана, я не уверен, что сделка с Ираном, хотя Байден ее обещал, будет достигнута. Я напомню, что нынешний президент Ирана, так сказать, включен в санкционный список США, вот товарищ Раиси, как международный террорист, значит, и там, ну, долго она, вот эти переговоры, так сказать, ведутся, но ни к чему хорошему они пока не привели, а после вполне вероятного поражения Демократической партии на ноябрьских выборах в Конгресс с этими переговорами может быть и окончательно покончено. Есть еще вопрос Венесуэлы, но нефть из Венесуэлы в основном она идет в Индию, и даже в случае смягчения санкций против Венесуэлы, это не особо окажет влияние на европейский или американский рынок. Вот, на мой взгляд, главное, что должны сейчас делать западные страны, это наращивать собственную добычу нефти и газа. Вот, товарищ Байден, отменяй запрет на добычу нефти на так называемых федеральных землях. Ну, не буду долго сейчас рассуждать, но если коротко, то добывать нефть на так называемых федеральных землях выгоднее с налоговой точки зрения по сравнению с частными. Вот отменяй запрет. Ну, чего ты его ввел, так сказать, да? Это совершеннейшая глупость. Отменяй запрет на строительство трубопровода Keystone XXL из Канады. Вот на Западе на самом деле есть многочисленные резервы для добычи углеводородов. А они, так сказать, к сожалению, парализованы вот всякой, так сказать, дуростью из серии слабоумной девочки Греты Тунберг, там, да, что как же так, это что-то температура повысится, там, вот, надо забыть об этих глупостях и добывать нефть и газ.
Ну, это вы сурово по поводу Греты Тунберг и мирового потепления. Есть такие просчитанные вещи, поэтому тут спор долгий, может быть, и как бы немножко уводит нас в сторону. Но я хотел Михаила Крутихина еще тоже услышать, действительно ли вот эта цена около $90 за баррель, она будет стабильна относительно, или вдруг могут быть резкие какие-то изменения, которые, ну, я не знаю, в свое время горбачевские времена произошли на мировом рынке нефти.
Нефтяные цены предсказывать не берусь. Я просто вижу нынешнюю ситуацию. Я смотрю на то, что мне говорят мои источники, в том числе в ОПЕК, в ОПЕК+. В принципе, вот цена, те, кто отвечает за манипулирование добычи, объемами добычи, в первую очередь от Саудовской Аравии с партнерами в Персидском заливе, вот у них есть сейчас задача не допустить, чтобы цена нефти опускалась ниже $90 за баррель. Это вот такая задача, она просматривается. Когда американцы просят увеличить добычу и добиться некоторого снижения цены на нефть, то их посылают куда подальше. И не только потому, что американцы вот там с Ираном заигрывают или плохо себя ведут в отношении наследного принца Саудовской Аравии, то есть нарушают не проводят ту ближневосточную политику, которую Трамп проводил. Это не этим объясняется. Потому что когда американцы приезжают в Саудовскую Аравию и просят увеличить добычу, то им говорят очень простые слова. Первое, это в мире нет дефицита нефти сейчас. Наоборот, есть некоторое превышение предложения над спросом. В этом году в среднем это 1 миллион баррелей в сутки. Это больше. Поэтому спокойно можно вот это примерное состояние поддерживать и дальше. А второе, что это вы тут к нам приезжаете с просьбой повысить, увеличить добычу нефти, а чего вы там у себя это не делаете? Правильно, как Сергей сказал, вы уж, пожалуйста, со своими нефтяными компаниями, со своими законодателями разговаривайте и повышайте добычу нефти у себя. А мы вот тут, как говорят саудовцы, во-первых, в единоличном порядке мы это делать не будем. Мы будем делать это только по согласованию со всеми участниками альянса ОПЕК+. И поэтому никакого согласования в манипулировании добычи с американцами сейчас не происходит и в ближайшее время, скорее всего, происходить не будет. Цена, ну, возможно, она не будет опускаться ниже $90 за баррель, но серьезных взлетов цены каких-то, ну, как-то я тоже причин особых для этого не вижу. Сюрпризы всегда бывают, но причин просто не вижу.
Но если коротко, у России-то потери все-таки будут, как я понимаю, в доходах.
Ну, у России, если в будущем году действительно, вот по прогнозам, к которым я присоединяюсь, упадет добыча нефти наполовину, а экспорт тоже больше, чем наполовину, то, уж простите, о каких-то... Пусть цена нефти в два раза не вырастет из-за этого. Потом пропадание с вот этого объема российской нефти с мирового рынка, ну, это, ну, 2-2,5 миллиона баррелей в сутки, если уйдут, то это легко компенсируется. Компенсируется и американцами, и саудовцами, и другими странами, которые входят или даже не входят в альянс ОПЕК+. Так что все вот это вот изменение цены из-за того, что Россия уйдет из мировой торговли нефтью, оно уже заложено в нынешних ценах.
Хорошо, давайте мы вернемся к газу и к тому, что люди думают о нынешней ситуации.
Если кто-то спекулятивно будет тот же Китай продавать наш газ Европе, то сможет. А если предотвратить это, то, конечно, нет.
Не выживет. Потому что негде им взять. Америка им будет продавать в два раза дороже, чем Россия.
Сможет. Европа сможет все, а вот мы без Европы не сможем.
Вряд ли. Потому что российский газ, он, во-первых, и дешевый. И плюс этот северный поток, он расширяет большие границы. Замену российскому газу в данный момент очень сложно найти.
Не совсем, как бы, не сможет. Есть у них какие-то ресурсы. Вот. А так в будущем, конечно, без газа будет плохо. У них много производства, которое от этого зависит.
Не российский, так другой газ или другие какие-то способы.
Ну, я думаю, они создали сами себе проблемы, поэтому трудности у них будут.
Ну, если найдут где-то в другом месте, слава богу, ну, пока нет, наверное.
Я думаю, вряд ли. Если они у нас потребляли достаточно много, то взять им неоткуда, ну, дрова.
Сомневаюсь, что они там выживут, им придутся как-то это все дороже закупать. В других странах, ну, это, конечно, там логистика, дорога.
Ну, они, конечно, не помрут, но столкнутся с огромными трудностями.
Человек такое существо вызывает в любых условиях, но это в любом случае создаст определенные трудности, и, скажем так, благосостояние граждан в любом случае упадет, и довольно сильно, я считаю.
Какие бы бедные не были, какие бы они богатые не были, но им без нас навряд ли.
Сможет, потому что там другие есть поставщики, такие же крупные, как российский газ. Российская экономика потеряет.
И вопрос Михаилу Крутихину. Ну вот, что бы вы сказали людям, которые верят вот этому пропагандистскому мифу о замерзающей Европе?
Но доводы-то не работают. Потому что, когда мы собираем мнение, и я очень рад, что мнения разделились вот у людей на улице опрошенных, потому что опрашивать людей внутри королевства кривых зеркал, где официальная точка зрения – это полная ложь и пропагандистская грязь, ну, я рад, что у каких-то людей очень, очень здравые были мысли. Не у всех, конечно, но это радует.
Ну, а как бы Сергей что скажет?
Народ не такой глупый, как, так сказать, власти пытаются изобразить.
Спасибо, Сергей Жаворонков, Михаил Крутихин были у нас в эфире.